Вейсманист. На земле у порога амбулатории были свежие следы медвежьих когтей. Замочек, хитрый винтовой замочек, которым запиралась дверь, валялся в кустах, вырванный вместе с пробоями, прямо с мясом. Внутри домика пузырьки, бутылки, банки были сметены с полок на пол и превращены в стеклянную кашу. Грубый запах валерьяновых капель еще держался в домике. Тетрадки фельдшерских курсов, где учился Андреев, были изорваны в клочья. Несколько часов Андреев с трудом по листочку собирал свои драгоценные записки. Ведь никаких учебников на фельдшерских курсах не было. Для борьбы с болезнями фельдшер Андреев был вооружен в глубокой тайге только этими тетрадками. Одна из тетрадок пострадала больше других. Тетрадка по анатомии. Первый лист ее, где неумелой Андреевской рукой, никогда не учившейся рисованию, была изображена схема деления клетки, элементы клеточного ядра, таинственные хромосомы. Но медвежьи когти так яростно терзали этот чертеж, эту тетрадку с обложкой из целлофана, что тетрадку пришлось бросить в печку, в железную печку. Потеря была невознаградимой. Это был курс лекций профессора Уманского. Фельдшерские курсы были при больнице для заключенных, а Уманский был патологоанатомом, прозектором, заведующим моргом. Патологоанатом – высший, как бы загробный контроль работы лечащих врачей. На секции, на рассечении, на вскрытии трупа судят о правильности диагноза, правильности лечения. Но морг для заключенных – это особый морг. Казалось бы, великая демократка смерть не должна была интересоваться, кто лежит на секционном столе морга, не должна была говорить с трупами на разных языках. Лечить заключенного больного, да еще заключенному врачу, непросто, если этот врач не подлец. И в больнице, и в морге для заключенных все делается по той же самой форме, какую надлежит соблюдать в любой больнице мира. Но масштабы смещены. И истинное содержание истории болезни арестанта иное, чем истории болезни вольнонаемного. Тут дело не только в том, что представитель смерти патологоанатом сам еще живой человек с живыми страстями, обидами, достоинствами и недостатками, разным опытом. Тут дело в чем-то большем, ибо официальной сухости протокола секции бывает мало и для жизни, и для смерти. Если больной умирал при диагнозе рака, а злокачественной опухоли по вскрытии не оказывалось, было только глубочайшее запущенное физическое истощение, Уманский негодовал и не прощал врачей, не сумевших спасти от голода арестанта. Но если было видно, что врач понимает, в чем дело, и, не имея права назвать истинный диагноз «алиментарная дистрофия», «голод», лихорадочно ищет синонимов, голод в виде авитаминозов, полиавитаминозов, скорбута третьей степени, пелагры, им же имя легион. Уманский помогал врачу своим твердым суждением. И больше того, если врач хотел ограничиться вполне респектабельным диагнозом гриппозной пневмонии или сердечной недостаточности, то указывающий перст патолога-анатома возвращал внимание врачей к лагерным особенностям любого заболевания. Врачебная совесть Уманского тоже была связана, закована. Первый диагноз алиментарной дистрофии был поставлен после войны, после ленинградской блокады, когда голод и в лагерях назван был своим надлежащим словом. Патологоанатому надо быть бы судьей, а Уманский был сообщником. Потому-то он и был судьей, что мог быть сообщником. Как бы он ни был связан инструкцией, традицией, приказом, разъяснениями, Уманский смотрел глубже, дальше, принципиальнее. Свои обязанности видел он не в том, чтобы ловить врачей на мелочах, на мелких ошибках, а в том, чтобы видеть и указать другим то большое, что стояло за этими мелочами. Тот фон голодного истощения, меняющий картину болезни, которую врач изучал по учебнику. Учебник болезней заключенных еще не был написан. Он никогда не был написан. Отморожения в лагере ошеломительны для приехавших с материка фронтовых хирургов. Лечение переломов ведется вопреки воле больных. Для того, чтобы попасть в туберкулезное отделение, Больные возят с собой чужие харчки и берут в рот явно бацильную отраву перед анализом при поступлении. Больные подбалтывают кровь в мочу, хотя бы оцарапав собственный палец, чтобы попасть в больницу, чтобы хоть на день, хоть на час избавиться от самого страшного, что существует в заключении, от убийственного и унизительного труда. Уманский, как и все старые колымчане-врачи, знал все это, одобрял и прощал. Учебник болезней заключенных не был написан. Уманский получил медицинское образование в Брюсселе, а в революцию вернулся в Россию, жил в Одессе, лечил. В лагере он понял, что для совести спокойнее резать мертвых, а не лечить живых. Уманский стал заведующим моргом, патологоанатомом. 70-летний еще не дряхлый старик с расшатанным протезом обеих челюстей, серебряной головой, коротко стрижен и по-арестански. Остряк с вздернутым носом вошел в класс. Для курсантов его лекция имела особое значение. Не потому, что это была первая лекция, а потому, что отныне, с первого слова, сказанного профессором Уманским, курсы начинали жить. Начинали существовать вявь и всерьез. Какой бы ни казалось это курсантам сказкой. Время тревог миновало. Решение об открытии курсов принято. Для многих навсегда не будет изнурительного труда в золотых забоях, повседневной борьбы за жизнь. Учение начато курсом лекций профессора Уманского «Анатомия и физиология человека». Серебряноголовый старик в расстегнутом полушубке, черном поношенном полушубке, полушубки, не в ватном бушлате, как ходили мы. Подошел к доске и взял огромный кусок мела в свой маленький кулачок. Скомканную шапку-ушанку профессор бросил на стол. Был апрель. Холодно было еще. Я начну свои лекции с рассказа о строении клетки. Сейчас много споров в науке. Где? Каких споров? Прошлая жизнь всех 30 человек, от бывшего следователя до продавца из сельмага, была очень далека от жизни любой науки. Прошлая жизнь курсантов была более далека от нас, чем загробная. В этом-то уж каждый из курсантов был уверен. Какое им было дело до каких-то споров в какой-то науке? Да и что это за наука? Анатомия, физиология, биология, микробиология. Ни один курсант не сказал бы в тот день, что это такое биология. Те курсанты, что были пограмотнее других, достаточно много голодали, чтобы не сохранить интереса к спорам в какой-то науке. Много споров в науке. Сейчас принято излагать эту часть курса по-другому, но я буду рассказывать вам так, как считаю верным. Я договорился с вашей администрацией, что этот раздел буду излагать по-своему. Андреев попробовал вообразить себе эту администрацию, с которой договорился брюссельский профессор. Начальник больницы, который острым взглядом вахтера пронизывал каждого курсанта на вступительном экзамене. Или пахнущий спиртом и кающий красноносый, исполняющий обязанности начальника санотдела. Больше никакой высшей администрации Андреев придумать, вообразить не мог. «Этот раздел я буду излагать по-своему. И перед вами я не хочу скрывать своего мнения». «Скрывать своего мнения», — повторил шепотом Андреев, восхищенный этими необыкновенными словами из необыкновенной науки. «Не хочу скрывать своего мнения. Я вейсманист, друзья мои». Уманский сделал паузу, чтобы мы могли оценить его смелость и его деликатность. Вейсманист? Это курсантам было все равно. Никто из 30 человек не знал и никогда не узнал, что такое митоз и что такое нуклепротеидные нити, хромосомы, содержащие дезоксирибонуклеиновую кислоту. Не интересовалась дезоксирибонуклеиновой кислотой и администрация больницы. Но прошел год-два, всю общественную жизнь по разным направлениям прорезали темные лучи биологической дискуссии. И слово «вейсманист» стало достаточно понятным для следователей со средним юридическим образованием и для обыкновенных людей, подверженных бурям политических репрессий. «Вейсманист» зазвучало грозно, зазвучало зловеще, вроде хорошо известных «троцкист» и «космополит». Именно тогда, через год после биологической дискуссии, Андреев вспомнил и оценил и смелость, и деликатность старика Уманского. 30 карандашей рисовало в 30 тетрадках воображаемые хромосомы. Вот эта тетрадка с хромосомами и вызвала особенную ярость медведя. Не только таинственными хромосомами, не только снисходительными и умными секциями запомнился Андрееву Уманский. В конце курса, когда новобранцы медицины уже чувствовали на себе белый фельдшерский халат, отделяющий медиков от обыкновенных смертных, Уманский вновь выступил со странным заявлением. «Я не буду вам читать анатомию половых органов. Я договорился с вашей администрацией. Для прошлых выпусков эта часть читалась. Доброго не получилось ничего. Лучше отдам эти часы для терапевтической практики. Банки, по крайней мере, научитесь ставить». Так курсанты и получили дипломы, не проходя важного раздела анатомии. Но разве только этого не знали будущие фельдшера? Через месяц-два после начала курсов, когда вечно сосущий голод удалось остановить, побороть, заглушить, и Андреев уже не бросался поднимать каждый окурок, который видел на дороге, на улице, на земле, на полу, и на лице Андреева стали проступать какие-то новые или старые человеческие черты, сам взгляд, не только глаза, стали более человеческими, Андреев был приглашен пить чай к профессору Уманскому. Чай-то был именно чай. Хлеба и сахару тут не полагалось, да Андреев и не ждал такого чаепития с хлебом. Чай — это была вечерняя беседа с профессором Уманским. Беседа в тепле. Беседа один на один. Уманский жил в морге, в канцелярии морга. Двери в прозекторскую вовсе не было, и секционный стол, застеленный, впрочем, клеенкой, был виден из комнаты Уманского из всех углов. Дверь в прозекторскую не существовала. Но Уманский принюхивался ко всем запахам на свете и вел себя так, как будто дверь есть. Андреев не сразу сообразил, что именно делает комнату комнатой, а потом понял, что комнатный пол настлан на полметра выше, чем пол прозекторской. Работа кончалась, и на свой рабочий стол Уманский ставил фотографию молодой женщины. Фотографию в жестяной какой-то оправе, заделанную грубо и неровно зеленоватым оконным стеклом. Личная жизнь профессора Уманского и начиналась с этого выверенного, привычного движения. Пальцы правой руки хватались за доску выдвижного ящика, вытаскивали ящик, упирая его в живот профессора. Левой рукой Уманский доставал фотографию и ставил на стол перед собой. «Дочь?»
«Да. Если сын был бы гораздо хуже, не правда ли?»
Разницу между сыном и дочерью для заключенного Андреев понимал хорошо. Из ящиков стола, ящиков оказалось очень много, профессор извлек бесчисленные листы нарезанной рулонной бумаги, измятой, изношенной, расчерченной на столбики. Множество столбиков, множество строк. В каждую клеточку мелким почерком Уманского было вписано слово. Тысячи, десятки тысяч слов, выгоревших от времени химических чернил, кое-где подновленных. Уманский знал, наверное, 20 языков.
«Я знаю 20 языков», — сказал Уманский. «Еще до Колымы знал. Отлично знаю древнееврейский. Это корень всего. Здесь, в этом самом морге, в соседстве трупов, я изучил арабский, тюркский, фарси. Составил таблицу, сводку единого языка. Вы понимаете, в чем дело?»
«Мне кажется, да», — сказал Андреев. «Мать — муттер. Брат, брудер.
Вот-вот. Но все гораздо сложнее, важнее. Я сделал кое-какие открытия. Этот словарь будет моим вкладом в науку. Оправдает мою жизнь. Вы не лингвист?»
«Нет, профессор», — сказал Андреев. Колющая боль пронзила его сердце. Ему так хотелось в этот момент быть лингвистом.
«Жаль».
Чуть изменился чертеж морщин лица Уманского и снова сложился в привычное ироническое выражение.
«Жаль, это занятие интереснее медицины. Но медицина надежней,
спасительней. Уманский учился в Брюсселе. После революции вернулся на родину. Работал врачом, лечил. Уманский разгадал суть 37-го года. Понимал, что его долгая заграничная жизнь, его знание языков, его свобода мыслия — достаточный повод для репрессий. Старик попытался перехитрить судьбу. Уманский сделал смелый ход. Он поступил на службу в Дальстрой, завербовался на Колыму, на Дальний Север, как врач, и приехал в Магадан вольнонаемным. Лечил и жил. Увы, Уманский не учел универсализма действующих инструкций. Колыма его не спасла, как не спас бы и Северный полюс. Уманский был арестован, судим трибуналом и получил срок в 10 лет. Дочь отказалась от врага народа. Исчезла из жизни Уманского. Осталась только случайно сохраненная фотография на письменном столе брюссельского профессора. Десятилетний срок уже кончался. Зачеты рабочих дней Уманский получал аккуратно и очень интересовался этими зачетами рабочих дней. Настал день, когда Андреев снова был приглашен пить чай к профессору Уманскому. Поцарапанная эмалированная кружка с горячим чаем ждала Андреева. Рядом с кружкой стоял стакан хозяина. Настоящий стеклянный стакан. Зеленоватый, мутный и невероятно грязный даже на опытный андреевский взгляд. Уманский никогда не мыл своего стакана. Это также было открытием Уманского. Его вкладом в науку гигиены, принципом, который проводился Уманским в жизнь со всей твердостью, настойчивостью и педагогической нетерпимостью. «Немытый стакан в наших условиях чище, стерильнее, чем мытый. Это лучшая гигиена. Единственная, может быть, вы поняли?» Уманский пощелкал пальцами. «В полотенце больше инфекции, чем в воздухе. Эрго, стакан не следует мыть. У меня староверский личный стакан. И полоскать не следует. В воздухе меньше инфекции, чем в воде. Азбука санитарии и гигиены, вы поняли?» Уманский прищурился. «Это открытие не только для морга». После очередного чаепития и лингвистического заклинания Уманский зашептал на ухо Андрееву, почти задыхаясь. «Самое главное — пережить Сталина. Все, кто переживут Сталина, будут жить, вы поняли? Не может быть, что проклятие миллионов людей на его голову не материализуется. Вы поняли? Он непременно умрет от этой ненависти всеобщей. У него будет рак или еще что-нибудь, вы поняли? Мы еще будем жить». Андреев молчал. «Я понимаю и одобряю вашу осторожность», — сказал Уманский уже не шепча. «Вы думаете, что я провокатор какой-нибудь? А мне 70 лет!» Андреев молчал. «Вы правильно молчите», — сказал Уманский. «Провокаторы были и 70-летними стариками. Все было!» Андреев молчал, восхищаясь Уманским, не в силах преодолеть себя и заговорить. Это безотчетное всесильное молчание было частью поведения, к которому привык Андреев за свою лагерную жизнь. Со множеством обвинений, следствий и допросов. Внутренних правил, которые не так-то просто было нарушить, отбросить. Андреев пожал руку Уманского. Сухую, горячую, маленькую старческую ладонь с цепкими горячими пальцами. Когда профессор кончил срок, он получил пожизненное прикрепление к Магадану. Уманский умер 4 марта 1953 года. До последней минуты продолжая свою никому не завещанную, никем не продолженную работу по лингвистике. Профессор так никогда и не узнал, что создан электронный микроскоп, и хромосомная теория получила экспериментальное подтверждение.